Часть первая. Сестра Маша. Глава первая. Говорят люди, и это есть страшные слова, что нужно человеку испытать все, и добро, и зло, что без зла не будет в нем полноты жизни. Но зло не есть жизнь, а есть отсутствие жизни. И нет конца богатству жизни для тех, кто ищет только добра, кто от юности ищет только его, боясь потерять и минуты на что-нибудь другое. И нет конца горю и раскаянию того, кто, увидев добро, начинает познавать, как безвозвратно и как многое он потерял тем, что не всегда стремился к нему. Тратил время на зло, на пустое. Иногда даже кажется мне, что есть грехи непростимые. Может быть, даже это и есть единственная вечная мука на всем свете мироздания, что в памяти нашей некоторые грехи наши никогда не изгладятся, никогда не превратятся в свет. Пусть Бог, пусть все люди простят мне их, и я не прощу их себе. И может ли Он, Всеблагий и Всемогущий, сделать так, чтобы мы их простили себе, не нарушив нашей свободы, которая есть драгоценный дар Его нам? До 1905 года я жил жизнью, которую живут все образованные люди моего возраста. Ничем особенным не выделялся из них, и едва ли кто из окружавших меня подозревал всю грешную язву души моей, ту язву, которую они и сами в себе часто не видят. Был для всех обыкновенным, неплохим, нехорошим человеком. Да и было во мне рядом с тьмой, о которой упомянул, и много хорошего, чего не скрою, как оно есть и во всех людях. Но это-то и делало тьму еще более темной. Пожалуй, самым постоянным и положительным во мне светом в эти времена было сознание, которое вылилось тогда однажды в стихотворение, написанное в 1903 году. «Свеча», — заглавил я его. В нем пропускаю строки, присочиненные тогда ради рифмы. Я пустыней робко бреду и несу ей свечу восковую. Кем? Зачем мне она вручена? Я не знаю. Робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею. Это стихотворение я любил тогда, но и много позднее часто служило оно мне удовлетворительным ответом на все мои тяжелые вопросы жизни и предупреждало от мыслей о самоубийстве. Но сознание, которое вылилось в нем, сознание зависимости моей жизни от кого-то неведомого, который дал мне жизнь и которому я должен поэтому дать отчет в ней, было все же для меня неясно. Кто он? Этого я не знал. Бог ли он? Всевременное вечное начало над нами? Единственный и всемогущий судья и творец наш? Или только история человечества? Слепые таинственные силы, создавшие меня в потоке времени и вынесшие на их поверхность, чтобы здесь явил я накопленное ими содержание свое другим? Скорее склонялся к последнему, то есть верил, как верят и все образованные люди, что знания мои, таланты, способности и умственные силы, развитые воспитанием и положением моим в обществе, и есть тот свет свеча, которую принес в пустыню жизни, чтобы ею послужить людям в их движении вперед к какой-то неведомой нам цели, в движении, которое и зовется на их языке прогрессом. Но сомнения, если моя личность и ее богатство еще свет, а не тьма, этого сомнения еще не было во мне. Только мучили вопросы, как и к чему лучше всего приложить свои силы. Был же я к этому времени студентом 4-го курса историко-филологического факультета, готовился уже к государственным экзаменам, и открывались мне за ними разные дороги. Мог я стать ученым, оставленным при университете для дальнейшего образования по избранным мною наукам, ибо был любим своим профессором-учителем и занимался в университете хорошо. Мог идти на какую-нибудь государственную или общественную службу. Но всегда больше манило меня к себе, пожалуй, писательство, которым я уже выступал и довольно удачно. То есть заслужил сразу признание в самых передовых в то время литературных кружках. Но ничто не удовлетворяло. Я был на перепутье, что и сам чувствовал. То есть чувствовал, что должен как-то проявить себя и, может быть, послужить другим людям. Даже мучился иногда укором, что ничего еще не сделано мною в этом отношении, но и не знал, как и что мне делать. Не было ничего твердого, устойчивого во мне. Вся жизнь представлялась часто быстрой, утекающей куда-то рекой, за которой мне трудно поспеть. Так что и страх даже был, не останусь ли я и вовсе со всеми своими честолюбивыми и самоуверенными замыслами где-нибудь на мели вне ее. Эти вопросы, для чего я живу и что должен делать, пробудились во мне рано. И тогда же пробудились под ними и более глубокие вопросы, чем просто те, как и к чему приложить свои силы. Только не умел я в себе отделить важное от неважного, и часто неважное, под влиянием других людей, принимал за важное. Впервые же остро и чисто поднялись они во мне в возрасте 14-16 лет. Тогда всей силой души своей я почувствовала вдруг, что все то, к чему меня готовят окружающие меня люди, мои родители и наставники, чему учат и чем сами живут, не есть еще то, к чему призван человек, и вообще не то, что есть правда. И первым решением воли, не пожелавшей расходиться с велением внутреннего ощущения правды и лжи, было оставить гимназию, ибо ее-то и почувствовал я прежде всего ложью, отчасти потому, что кругом себя и в семье часто слышал разговоры взрослых, осуждавших классицизм и казенщину гимназии и удивлявших меня тем, что, несмотря на свое осуждение, держат нас в этом зле. Что делать взамен учения в гимназии и вообще взамен того, что все кругом делают, я хорошенько не знал. Но для себя находил выход в том, что вообразил себе свое призвание в музыке и вообще в искусстве, с которыми я связал свои первые только что пробудившиеся мечты о служении всему человечеству, мечты чистые вначале, но скоро отравленные чтением жизнеописаний великих людей, вливших в душу яд честолюбия и словолюбия. Я заявил отцу о своем желании оставить гимназию. Отец, конечно, не согласился, начал меня уговаривать. Я — спорить. И около года продолжалась у меня упорная борьба с ним и с гимназическим начальством за то, чтобы отстоять свою свободу от них. Борьба кончилась ничем, но была так остра, что я заболел, и был одно время даже при смерти, отчасти от того, что и сам желал этого. Когда, отчаявшись в своих силах и возможности для себя быть верным принятым мною решением, перестал видеть смысл в своей жизни. Но в конце концов смирился и заключил с родителями нечто вроде договора, что кончу гимназию, а взамен того получил от них свободу заниматься музыкой и чем хочу. Но в этой борьбе, в этом первом более или менее самостоятельном столкновении моем с другими людьми на почве сознания своей одинокости и того, что я не нашел себе никакой поддержки в других людях, пробуждалась во мне еще и другая и более глубокая неудовлетворенность жизнью и самим собою. Себя запертым увидел я в своем замке. Хочу из него рвануться к другим людям и не могу. Нет путей у нас друг к другу и нет ключей, чтобы выйти на волю, на простор и там слиться всем вместе в любви. Тогда слова в 9-й симфонии Бетховена «Падите ниц, вы миллионы» и шиллеровский романтизм, вынесенный из немецкой гимназии, наиболее отвечали моим переживаниям, вдохновляя на борьбу с окружающими. А борьба усложнялась вопросами о долге, о любви, о том, что такое любовь, чего должна желать она людям, как могут быть две разных любви. Ибо видел любовь родителей ко мне, которая желала мне и другим людям одного, я видел свою любовь, которая желала всем другого. К ним начала присоединяться и любовь к другим людям, сначала к младшим меня в семье, к братьям и сестрам, которые, подрастая, вступали или должны были вступить в ту же полосу противоречия своих стремлений со стремлениями старших. А в этой любви был уже какой-то жуткий страх. Впервые приходили мысли о конечности всего земного, когда видел других людей перед собой и любимых, и начинал сознавать, что все живут. Вот живут на земле, куда-то спешат, чего-то ждут, а потом вдруг куда-то обрываются и исчезают все. Приходит старость, смерть. Куда же исчезает все? И не остаемся ли мы обманутыми жизнью, которая в молодости так много и так заманчиво сулит нам прекрасное на земле, а потом все отнимает, не исполнив, может быть, и половины того, что сулила? Уже содрогалось сердце перед призрачностью всего видимого. Но неумение, да и невозможность для взрослых ответить мне на все подымавшиеся мои вопросы будили во мне, с одной стороны, сознание, что и старшие меня живут слепо, а с другой стороны, может быть, даже и некоторое высокомерие, что, в свою очередь, рядом с кажущимся утверждением моего особого от других призвания к жизни, ибо так понимались окружающими меня мои стремления к музыке, еще более увеличивала мою отчужденность от всех и холодную на вид замкнутость в себе. Любовь тлела под этим. Но не умея себя, как это часто и бывает в людях, прямо и просто проявить им, искала выхода в нелепой и фантастической мечтательности, какой и явилось для меня искусство. Так создавался безысходный круг противоречий, юношеская драма, может быть, и многих таких же, как я, юношей в те времена, да и ныне, которая так и не нашла себе никакого разрешения. Но вопросы, поднятые ею, раскрыли передо мной язвы жизни, которую жил я и к которой готовился. А язвы, оставаясь долго незамеченными, были болезненны теперь уже и при всяком и малейшем прикосновении. Наконец, увлечение музыкой мало-помалу отошло. И причиной тому были опять те же более глубокие запросы и алкания души и сердца, которых музыка, очевидно, не могла удовлетворить. Но только много позднее решился я это окончательно осознать. То есть признать, что в музыке и вообще в искусстве есть препятствие на пути человека к Богу. Есть соблазн в них, так называемыми эстетическими эмоциями, художественными впечатлениями или просто внешними щекотаниями чувств, заменить те внутренние нравственные удовлетворения, которые ищет дух, когда чувствует себя одиноким и оторванным от других людей, когда жаждет Бога. Блаженны минуты юношей и девушек, кто знает их, когда просыпается в них дух и алчит вечности своей родимой матери. И я такие минуты знал в это время. То иногда при взгляде на звездное небо по ночам, когда я чувствовал в нем дыхание чего-то близкого, бессмертного, тихого, и умилялся перед ним. То иногда в редкие за всю жизнь запомнившиеся минуты откровенных, почти мгновенных разговоров с теми или другими немногими близкими людьми, с которыми рос, с братьями или сестрами в детской, или товарищами, когда истинная любовь и трепет, и жажда чистой жизни охватывали сердца. Еще был в детстве более ранним, чем это, год чистых и жарких молитв к Творцу веков, когда мальчиком на коленях, на кроватке и без заученных слов, но со слезами, просил я, чтобы он помог мне перестать шалить и не огорчать родителей. Мне было тогда лет 10 или 11, и тогда уже испытал я силу услышанной молитвы, но потом это забылось. Думаю, ни один человек не лишен в детстве и в юности таких огней в ночи. И страшно забвение, которое приходит после и отводит нас от них. Но музыка, конечно, не могла заменить того, чего алкало в эти минуты сердце. Она могла только это подменить. И живо помню горькие минуты разочарования, в котором долго сам себе не хотел признаться. Но в те минуты, когда еще будучи гимназистом и вернувшись домой из какого-нибудь концерта, где я готовился с торжеством и благословением прослушать симфонию Бетховена или Чайковского, опять и опять находил, что ничего там в сущности особенного и не произошло. Но все как было, так по-старому и осталось. Шли мы туда, собирались, как камешки холодные, в кучку. Побыли вместе и опять рассыпались каждый в свой угол, оставшись такими же, как и были. Никакого таинства чуда, которого ждал. Никакого слияния всех со всеми, про которое силился себя уверить, что оно есть в искусстве. Ничего такого там не было. Мало-помалу это разочарование, как мне не хотелось мне самому в этом признаться, становилось так мучительно, что я вовсе уже переставал играть на рояле при людях, которых не чувствовал зараженными своим увлечением. Достаточно было одного рассеянного, неподходящего слова какого-нибудь или входа в комнату постороннего к музыке, например, горничная или служащая в доме. А в деревне, в особенности присутствия поблизости простых людей, крестьян, которые могли бы мою музыку услышать и осудить, чтобы все очарование музыкой исчезало, как дым. И была честность, которая не позволяла эти разочарования приписывать всегда отсталости и грубости других людей, но и видела уже, что это дело не в них, а в самой музыке и в самом искусстве, которая уже по одному тому, что ограничена телесностью, не может быть путем слияния всех в единое, и не есть еще то, что мне и всем нужно. В концертах иногда мучился жестокой мыслью, что какой-нибудь капельдинер, служащий при зале, или литаврщик и барабанщик, играющий в оркестре за деньги, здесь присутствуют только по нужде и никогда не станут причастными к тому, в чем мы хотим видеть наше священное действие и торжество. Так, мало-помалу, всякое удовольствие от музыки отравлялось, пропадала охота ходить на концерты и самому заниматься ею. Но это пришло окончательно уже позднее, когда на смену музыки пришли и другие соблазны. А пришли они, когда поступил я уже в университет.